Здравствуйте, сегодня четверг, 13 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Дональд Трамп объявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и после этого позвонил Владимиру Зеленскому. Кто такие Александр Винник, на которого был обменен американский учитель Марк Фогель, и Кирилл Дмитриев, сыгравший по признанию американской стороны важную роль в переговорах об обмене? Власти Беларуси освободили осужденных в стране неназванного гражданина США и двух политических заключенных – общественную активистку Елену Мавшук и журналиста Белорусской службы радио «Свобода» Андрея Кузнечика. Также сегодня.
Вот эта родственность голоса, который возбуждает в тебе лучшее, в том числе и твой интеллект, ответную реакцию, может быть, несогласие даже. Но мы повидались, мы сблизились. И именно радио давало это ощущение.
Сегодня отмечается Всемирный день радио. Вчера вечером стало известно, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели длительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о личной встрече в недалеком будущем. В отчетах об этом разговоре упоминается и возможность обмена визитами. Кто был инициатором разговора, проще говоря, кто кому позвонил, из этих отчетов непонятно. Сообщение о состоявшемся разговоре с Путиным, которое Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях, и последовавшие комментарии вызвали, разумеется, массу предположений по поводу того, как будет теперь развиваться конфликт в Украине. Я же воспользуюсь тем, что «Время свободы» — это именно информационный дайджест, и приведу официальные заявления по поводу разговора Трампа с Путиным и его последующего звонка Зеленскому. Ну, а вы составите об этих заявлениях собственное представление. Итак, вот что президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях.
«У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы успешно сражались вместе во Второй мировой войне. Вспоминали, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы также потеряли так много. Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде от совместной работы, которую мы однажды получим. Но для начала мы оба согласились в том, что мы хотим остановить миллионы смертей на войне России с Украиной. Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз «здравый смысл». Мы оба очень твердо в него верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая обмен визитами. Мы также договорились, что соответствующие команды немедленно начнут переговоры. Мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас. Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэдклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтса и посла и специального представителя Стива Виткоффа возглавить переговоры, которые, как я твердо уверен, будут успешными. Миллионы людей погибли в войне, которой не было бы, если бы я был президентом. Но она идет, поэтому она должна закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни. Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия ради достижения этой цели, а также за освобождение вчера Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приветствовал вчера вечером в Белом доме. Я верю, что эти усилия приведут к успеху. Надеюсь, очень скоро».
Это была публикация в социальных сетях президента США Дональда Трампа по поводу его переговоров по телефону с Владимиром Путиным. Путин лично пока никак не прокомментировал свои переговоры с Дональдом Трампом. За Путина это сделал сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В интервью агентству РИА Новости Песков зачитал явно заготовленный текст, в котором был прежде всего сделан акцент на обмен заключенными. При этом Украина упоминалась в ряду других обсуждавшихся, по словам Пескова, тем. Вот что сказал Песков.
«Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности. Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе. В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования. Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Следует отметить, что вчера глава Пентагона Пит Хексет стал самым высокопоставленным представителем США, сказавшим публично, что, цитата, «возврат Украины к границам до 2014 года и возвращение в ее состав аннексированного Россией Крыма является нереалистичным». А Дональд Трамп, отвечая в овальном кабинете Белого дома на вопрос, считает ли он Украину равноправным участником мирного процесса, ответил так, цитата, «это интересный вопрос, я думаю, что им придется заключить мир. Людей убивают, это нехорошая война, и я думаю, что им придется заключить мир. Вот что я думаю». Конец цитаты. Но, конечно, важно отметить и тот факт, что Трамп позвонил Зеленскому почти сразу после своего разговора с Путиным и проинформировал президента Украины о содержании этого разговора. А вот как Владимир Зеленский прокомментировал свою беседу с Дональдом Трампом.
Была разговор с президентом Трампом, хорошая.
У меня был разговор с президентом Трампом, хорошая и подробная дискуссия. Я благодарен президенту за его искренний интерес к нашим общим возможностям, к тому, как мы можем работать вместе, чтобы приблизить настоящий мир. Это был долгий разговор. Мы обсудили многие аспекты – дипломатические, военные, экономические. И президент Трамп проинформировал меня о том, что ему сказал Путин. Мы считаем, что силы Америки достаточно, чтобы вместе с нами, вместе с нашими партнерами оказать давление на Россию и Путина и заставить его пойти на мир.
России и Путина до миру.
Это был фрагмент заявления президента Украины Владимира Зеленского. Как я упомянул во вчерашнем выпуске, сразу после того, как стало известно об освобождении осужденного в России бывшего учителя англо-американской школы в Москве Марка Фогеля, в прессе стало фигурировать имя обвиняемого в США в отмывании денег россиянина Александра Винника как человека, который должен быть освобожден Соединенными Штатами в ответ. Слухи об этом очень быстро подтвердились официально, хотя когда Винник будет или, может быть, уже был передан России, к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» оставалось неясным. Александр Винник был совладельцем криптобиржи ВТСЕ. В США ему предъявлено обвинение в отмывании миллиардов долларов с помощью криптовалюты. Задержан он был еще в 2017 году в Греции по запросу ФБР. В начале 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где он был приговорен к 5 годам заключения по обвинению в краже личных данных. Ну а в августе 2022 года Винник был экстрадирован в США, где ему грозили уже 50 лет тюрьмы. Почему Россия захотела вернуть Винника? Моя коллега Любовь Чижова спросила об этом журналиста-расследователя Андрея Захарова, автора книги «Крипта», одним из главных героев которой Александр Винник и является.
Он обслуживал людей, которые имели цифровые деньги. Это были фрилансеры, которые работали за... Тогда это были WebMoney и другие цифровые деньги. Точно, служил хакеров, то есть он вводил людей в кэш, тех, кто работал за цифровые деньги. И в 2011 году они с человеком, который, возможно, даже не видел до этого, с Алексеем Глюченко из Новосибирска, создали биржу BTCE. Вот, это была биржа, которая изначально создавалась, скорее, такая, тогда кто реально верил в биткоины, но какие-то деньги там были. Но через спустя пару лет, когда начался первый бум криптовалют в 2013 году среди русскоязычных людей на 100% СНГ, в отличие от западных площадок, они не требовали никаких документов у людей, поэтому она была крупнейшей нелегальной, что там любили пользоваться разные маски, хакеры, и через нее деньги прогоняют. На пике у них был оборот в день в долларах, 60 миллионов долларов. Биржа брала себе с каждой транзакции 0,5% примерно, или сейчас не помню, 0,25, короче, 0,5% комиссии с каждой транзакции. И в 2017 году Линник по запросу КБР, его до этого уже искали в связи с историей. В 2011 году вот такая японская криптобиржа MTGOX, и в 2011 году хакеры ее взломали, вывели оттуда, по-моему, 500 000 биткоинов, такая сумма примерно. Тогда это было так много, как сейчас. Эти деньги осели на кошельках, связанных с биржей BTCE. Собственно, так ФБР стал этим заниматься. И когда Винник в 2017 году поехал отдыхать с семьей, его арестовали по запросу ФБР прямо на глазах семьи, на пляже. Ну, вот, его партнера Беличенко, он был в Греции тогда же, ну, в другом курорте, он успел уехать. Вот, собственно, с этого момента начинается мытарство Винника. Он вину не признавал. Россия Винника возбудила уголовное дело, это параллельная экстрадиция. До сих пор он находится в розыске официально, есть карточка на него. Но это известная схема, когда Россия возбуждает дело, чтобы вытащить своего гражданина, он в своем исповедный по мошенничеству. Одновременно, соответственно, был запрос Греции у американцев, от России, еще французы прислали. Он в Греции посидел пару лет, оспаривал, все не хотел. Потом в итоге его садили во Францию, где осудили на 5 лет, а из Франции потом выслали в Америку, где он год признал вину, потому что иначе получил бы гораздо больше. Американское обвинение простое. Биржа нелегальная, нелегальная, значит, ты виноват. Плюс MTGOX. Это самая интересная история. Не совсем понятно, в чем конкретно он признал вину. Только ли в том, что действительно биржа не проверяла пользователей, еще в Антикоксе. Соответственно, вот кто такой Александр Винник. Зачем нужен России? А тут можно пуститься к конспирологии о том, что, во-первых, доказано каких-то случаев того, что там, не знаю, российская элита держала деньги на БТЦЕ. Нет, там были крупные клиенты. Одно время была версия, что он так нужен американцам, потому что, значит, знает, кто держал на БТЦЕ деньги, крипту. Но, в принципе, как бы в целом потом появился такой тренд, что американцы всех российских криптонов, потому что российские криптоны, у них другие традиции, да, и то, что KYC, они не обязательно что-то плохое делают. В глазах американцев ты не соблюдаешь, что делаешь плохое. В глазах российских криптонов, как бы, зачем лишние ограничения, такая традиция. Поэтому не уверен, что он действительно знает, кто были российские крупные клиенты. Не уверен, что хотя в эпоху расцвета была услуга доставка наличных по Москве, то есть можно было привезти мешок с наличными и получить биткоин. Сейчас это, в принципе, есть в Москва-Сити. Поэтому была у них крыша, тоже вопрос, потому что легко сказать, что крыша была, но на самом деле второй партнер Беличенко, после того, как, собственно, вернулся из Греции в Россию, воссоздал биржу под названием VEX, но пошел под крышу к Малафееву. И если бы у него была какая-то силовая крыша, он бы не подарился к Малафееву. А Малафеев этим воспользовался и отжал у него, и до сих пор отжимает деньги через суд, через уголовное дело. Ну вот, поэтому я скорее склоняюсь к тому, что волну по освобождению Винника гнали давно, еще со времен, там у него такой был адвокат Тимофей Мусатов, близкий Кашманову, он уже умер, близкий Касперской, друг семьи был Натальи Касперской, и они там довольно активно гнали волну. Я помню, есть телеэфир у Соловьева на Вести ФМ, прямая связь с Винником из греческой тюрьмы, все плачут, Винник голодает, и Соловьев говорит, что вот российского, значит, IT-предприниматели зажимают подлые рекосы. Поэтому, так же, как обмененные летом прошлого года, не все из них, какие-то там был вот сын Селезнева, да, обычный спамщик был. Просто он сын Селезнева, да, ребята Госдумы. Но в целом ничего особенного в нем не было. Поэтому нет у меня фактов каких-то, что Винник прям был важной фигурой, которую он биткоины сечно отмывал. Нет, таких данных нет, даже конспирологически не могу сказать. Скорее, это вот вкладывается, там, вытаскивая своих, а Винник давно сидит, и были люди, которые эту волну гнали. И понятно, что это просто мешок с неограниченными деньгами. То есть там та же Касперская сосала деньги оттуда, и были истории, когда там они просили заносить, а с формы Лафеев сосет. Собственно говоря, самое интересное, какое количество активов контролирует Винник. Опять же, это не его активы, это активы клиентов биржи. Среди них были честные люди, были хакеры. И, возможно, он контролирует в том числе кошелек на 80 тысяч биткоинов. Это доказано, украденные с MTGOX, это самые биткоины. Это видно в блокчейне, и в блокчейне кошелек помечен как MTGOX хакеры. И, собственно говоря, сейчас это 8 миллиардов долларов или примерно 2% российского дохода в российском бюджете за этот год. Кто контролирует кошелек, не до конца понятно, если, потому что понятно, кто воровал биткоины с MTGOX. То есть я скорее склоняюсь, что Винник помогал технически выводить и вряд ли был там единственным и его партнером по бирже хакерами. Поэтому, если предположить, что кто-то в России знает, что Винник может контролировать кошелек на 80 тысяч биткоинов, это довольно интересно. Хотя, в принципе, и так в активах там часть активов биржи контролирует Беличенко, а его трясет Малафеев. Так что я скорее склоняюсь к тому, что вытаскиваем своих. Была какая-то волна поднятая, скажем так, православными связистами, да, в лице там Шванова, в лице Касперской. И, собственно, в рамках той волны у Винника где-то в Кремле уже создалось имя «Надо парня вытаскивать». И я, честно говоря, не знаю, держала там российская элита крипту. Я боюсь, что до 17 года они мало держали денег в крипте. Все-таки как раз вот начался бум криптовалют. Как сказал Шувалов, Путин заболел цифровой экономикой, а Винника спустя того, как Путин заболел цифровой экономикой, нахлобучили в Греции.
Это был российский журналист-расследователь, автор книги «Крипта» Андрей Захаров. Беседу с ним записала моя коллега Любовь Чижова.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганюк.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 13 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вчера же стало известно, что власти Беларуси освободили из заключения осужденного в стране гражданина США, пожелавшего, чтобы его имя публично не называлось, а также двух белорусских политических заключенных – общественную активистку, многодетную мать Елену Мавшук и журналиста белорусской службы «Радио Свобода» Андрея Кузнечика. 47-летний Андрей Кузнечик, который провел более 3 лет за решеткой, был доставлен в Вильнюс, там его встретили жена и 2 детей. Президент «Радио Свободная Европа» «Радио Свободы» Стивен Капус, также находящийся в Литве, назвал освобождение Кузнечика радостным днем для журналиста и его семьи. Капус выразил надежду на скорое освобождение другого журналиста белорусской службы «Радио Свобода» Игоря Лосика. А вот что Франек Вечерка, глава отдела внешней политики команды лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, рассказал в интервью «Голосу Америки» об обстоятельствах этого освобождения.
Мы встречались с политзаключенных из Беларуси в амбассаде США в Вильнюсе. От Кузнечиком и американским гражданам взяли патронаж американские дипломаты, а мы взяли Лену Мавшук, и сейчас она в тяжелом физическом, психологическом состоянии. Конечно, ей требуется реабилитация. И вот она только что созвонила со своей семьей. Детали сделки мы не имеем никакой информации. Я думаю, что Соединенные Штаты Америки сами будут об этом говорить. Мы знали заранее о том, что такие, конечно, разговоры ведутся. Не знали точно, кто будет освобожден и на каких условиях, но вместе с американскими дипломатами встречали освобожденных в Вильнюсе. Все это время коммуникация между США и Минском велась. Поддерживалась в том числе по вопросу политзаключенных, и американские дипломаты постоянно пребывали, общались с Минским министерством иностранных дел. Да, не было встреч, коммуникации лично с Лукашенко, потому что его Соединенные Штаты Америки, Евросоюз не признают президентом, но именно в вопросах политзаключенных коммуникация велась и велась достаточно долго. Но вот мы видим, что вот эти усилия, они вот сейчас дали какой-то результат, и мы очень рады, что люди освобождены и могут, ну, хотя бы вздохнуть свободного воздуха. Будут ли следующие освобождения, будет ли продолжение, это уже сказать сложно, но в любом случае есть прецедент, и надо его использовать.
Это был советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, глава отдела внешней политики ее команды Франек Вечерка. Фрагмент его интервью «Голосу Америки». Известно, что из Москвы в Вашингтон освобожденный американский гражданин Марк Фогель вернулся вместе со Стивеном Виткофом, спецпосланником президента США на Ближнем Востоке, которому также поручено заниматься и некоторыми вопросами, связанными с регулированием конфликта в Украине. Путешествие самолета Виткофа в столицу России сразу было замечено пользователями интернета и породило немало слухов. Ну, а вскоре главная причина полета Стивена Виткофа в Москву стала очевидна. Виткоф дал короткий комментарий прессе по поводу обмена заключенными, в котором рассказал, что важную посредническую миссию в состоявшихся переговорах сыграли премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и россиянин, которого Виткоф назвал джентльмен по имени Кирилл.
Есть один человек из России, его зовут Кирилл, и он сыграл в этом большую роль. Он был важным посредником, который связывал обе стороны. И я хотел бы это отметить. Но я также хочу сказать, что его высочество Мохаммед бин Салман из Саудовской Аравии тоже сыграл ключевую роль. У него с президентом Трампом очень крепкая дружба. За кулисами он поддерживал, подталкивал и искал правильное решение. И это действительно помогло. Это было важно.
Это был спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стивен Витков. Как выяснилось, джентльмен Кирилл – это российский финансист и инвестор Кирилл Дмитриев. Он является генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций, заместителем председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы России и вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Кирилл Дмитриев родился в Киеве в 1975 году. Он имеет степень бакалавра Стэнфордского университета и магистра Гарвардской школы бизнеса. Из-за вторжения России в Украину находится под санкциями. Чуть подробнее о том, кто такой Кирилл Дмитриев, я попросил рассказать нашего экономического обозревателя Максима Бланта. Кириллу Дмитриеву еще нет 50 лет, но если читать Википедию, то он возглавляет Российский фонд прямых инвестиций аж с апреля 2011 года. В чем его заслуги, вообще чем известен этот предприниматель, бизнесмен?
Ну, начинал он как блестящий финансист, он с отличием закончил, если не ошибаюсь, Стэнфордский университет, и начал карьеру в крупнейшем инвестиционном банке США, в Goldman Sachs. Потом работал в McKinsey, тоже огромная консалтинговая компания аудиторская, которая обслуживает богатейшие, крупнейшие компании мира. От McKinsey он приехал в Россию через несколько других стран. Отметился очень крупными сделками слияний и поглощений. И по мере продвижения со временем возглавил Российский фонд прямых инвестиций. Эта структура в последнее время, ну, если брать последние там лет 5-6, запомнилась ровно тем, что она одна из первых в мире, если не первая в мире, официально зарегистрировала вакцину против коронавируса. Ну и, собственно, это был пик взлета Российского фонда прямых инвестиций. Между тем, это структура, которая, помимо прочего, занимается импортом технологий в Россию. И в силу специфики своей деятельности очень тесно взаимодействует с крупными технологическими компаниями. Ну, где-то что-то покупает, куда-то инвестирует, в том числе за пределами России, в технологии, прежде всего. И, собственно, это делает РФПИ и Кирилла Дмитриева человеком, который на грани технологического шпионажа. Да? Ну, то есть вот, нужно хорошо разбираться в технологиях, уметь их добывать и привозить в Россию. И здесь их каким-то образом развивать – это уже вопрос техники. А вот найти и добыть – это такое дело важное. Помимо прочего, в американской прессе еще в первый приход Дональда Трампа в овальный кабинет были слухи о том, что Дмитриев является таким неформальным посредником между путинской и трамповской администрацией. Соответственно, вот сейчас его участие в переговорах – это такая вот своего рода реинкарнация в этой ипостаси. При этом Дмитриев находится под всеми возможными санкциями, которые только могут быть. Он вице-президент РСПП, то есть он такой вот человек очень раскрученный и довольно-таки известный в узких кругах. Поскольку у Трампа большинство интересов связано с меркантильными соображениями, ну, make America great again, это значит, мы сейчас всех обложим данью и со всех, с кого нужно, получим то, что нам необходимо. Ну вот, соответственно, все эти разговоры про редкоземельные металлы и про то, чего они лишились из-за торговой войны с Китаем, они, возможно, имеют тут какое-то продолжение в виде такого рода экономиста, инвестора с огромным опытом, который может в том числе в этом ключе вести переговоры, там, обмен на технологии, на ресурсы, на остро дефицитные. Но я думаю, что здесь просто в значительной степени сыграло роль огромное количество связей, которые Дмитриев, я думаю, поддерживает вне зависимости от того, находится он под санкциями, в каком месте он пребывает физически, ну, потому что в этом его работа и заключается.
О том, кто такой предприниматель Кирилл Дмитриев, сыгравший важную роль в обмене заключенными между Россией и США, рассказывал наш экономический обозреватель Максим Блант. И последняя тема. Сегодня, 13 февраля, отмечается Всемирный день радио. В качестве подарка себе к профессиональному празднику дам вам послушать отрывок из одной из наших программ, в которой о феномене радио говорил много раз бывавший у нас в эфире, и я этим очень горжусь, великий актер Сергей Юрский. Вот как Сергей Юрский описал один из образов, которые ассоциируются у него с понятием радио.
Что такое радио? Я вам прочту одно из маленьких и емких стихотворений Иосифа Александровича Бродского, а вы его послушайте. «Подруга милая, кабак все тот же, все та же дрянь красуется на стенах, все те же цены. Лучше ли вино, не думаю, не лучше и не хуже. Прогресса нет, и хорошо, что нет». Пилот почтовой линии один, как падший ангел, хлещет водку. Скрипки еще по старой памяти волнуют мое воображение. В окне маячат белые, как девство, крыши. И колокол гудит, уже темно. Зачем лгала ты? И зачем мой слух уже не отличает лжи от правды, а требует каких-то новых слов, неведомых тебе, чужих, глухих, но быть произнесенными могущих, как прежде, только голосом твоим. Вот это стихотворение для меня отражает мое ощущение идеального радио. Может быть, я и не того жду, может быть, и не дает мне это. Ах, вот я не знал, а теперь я узнал. Но быть произнесенными могущих, как прежде, только голосом твоим. Вот эта родственность голоса, который возбуждает в тебе лучшее, в том числе и твой интеллект, ответную реакцию, может быть, несогласие даже. Но мы повидались, мы сблизились. И именно радио давало это ощущение.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Но у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».